я вам скажу, почему мы начали прям вот... Я была против, на самом деле. Я хотела после нашего предыдущего разговора, я хотела дать немножко отдохнуть людям. Я не очень, я не сторонник такой вот уроки. Это очень хорошо, когда это хорошо ложится на сердце, когда есть для этого какая-то ситуация подходящая. Скажем, если мы делаем шаббат, мы делали шабадоны, и сейчас я очень надеюсь, мы вернемся к этой практике. Очень-очень хочется, чтобы мы смогли это сделать. Вот уже видны какие-то горизонты в смысле выхода из короны. И мы уже даже проверяли места, в которых можно встретиться. Так вот, когда мы делали эти шабатоны, и у нас спрашивали, какие будут лекции, я говорила, что, во-первых, я хочу сделать шаббат, я хочу сделать атмосферу, я хочу сделать хорошо, приятно людям. Я хочу, чтобы люди почувствовали, что Всевышний дает нам труд в этом мире и дает нам радость в этом мире. Так вот, я думала сделать перерыв в нашем общении, но неожиданно от вас, спасибо вам за это, я получила такие месседжи, что, в общем, надо бы продолжить. Пока есть какие-то проблемы в наших семьях, надо бы уже, так сказать, не просто поговорить, как мы говорили, о проблемах, которые есть, о каких-то путях выхода из этих проблем, но поговорить о конкретных вещах, вот как я хочу улучшить качество своей семейной жизни. Я хочу хорошо, я живу, у меня хорошая жена, у меня хорошие дети, но я хочу, чтобы каждое утро я просыпался со счастливой улыбкой, и каждый вечер, засыпая, я считал, как дети, знаете, у нас так дети считали, что хорошего случилось за сегодняшний день. Так вот, когда это осуществится, мы будем считать, что, в общем, наша задача, она выполнена. А пока это еще безрат Ашем впереди, если мы скажем так, на 100% пространстве наших семей, значит, нам есть еще о чем поговорить. И мы начинаем вот такой разговор. Как конкретно нам достичь того, чтобы наша жизнь была а. кошерна, б. в кайф, и а. б. в. на следующее поколение. На радость детям, на радость внукам, на хорошие воспоминания и так далее. Чтобы мы смогли быть образцом. Чтобы мы смогли не оглядываться назад, а что наши родители соблюдали, а что наши дедушки, бабушки, а где найти корни, а где найти, чтобы мы начинали, чтобы наша семья была началом нового, следующих поколений, нового такого, так сказать, новой родословной наших детей, наших внуков, правнуков и так далее. И что нам нужно сделать, и как получилось так, что мы достаточно скучно воспринимаем вот ту действительность, которая нас окружает. Нашу жизнь, какая-то рутина, какие-то дела необходимые. И самое главное, сердце не поет. Вот от этого мне очень-очень горько и тяжело, потому что я вижу многие семьи, вокруг, и сердце таки да поет, у них поет сердце. Мне иногда скептически говорят, ну что, вы рассказываете какие-то сказки. Я говорю, ну почему же сказки? Я вижу эту семью, эту, начинаю перечислять, их невозможно перечислить. И на самом деле они сумели сделать так, что сердце поет. Это не значит, что это все достигается так, раз, волшебные... Там фонарик посветил и высветил, вот эта семья будет счастливой. Нет, наш курс называется «Без труда не вытянешь рыбки из пруда». Но труд, мы говорили об этом, он бывает разный. Бывает труд такой, на который ты летишь, тебе хорошо. Ты радуешься от того, что ты летишь работать. Мы говорим сейчас о работе в семье. Так первое, что я вам хочу сказать, дорогие, что, в общем, мы почему-то забыли, что всякая семья должна быть хорошая. И еврейская семья, и нееврейская семья, и любые семьи. И Бог дал жить нам семьями, всем народам, не только евреям. Всем народам дал заповедь, так сказать, создания семей. Но мы немножечко подзабыли, что у нас все-таки это как-то вот что-то другое. Я вам скажу, был такой замечательный человек, физик, ученый Ария Каплан, который в молодом возрасте пришел к Торе, он перевернул всю Америку. То есть Америка была эмигранты, которые приезжали в начале 20 века, они растворялись, и, в общем, очень тяжело было просуществовать в индустриальной, капиталистической такой бизнес Америки. Очень тяжело, нужно было суетиться, приспосабливаться и так далее. И многие, к большому сожалению, многие люди на самом деле меняли там имена и... я знаю, там какой-то Шмуэль становился Сэмом. Было такое. И вот Рав Каплан, Рав Арье Каплан на каком-то этапе жизни, он своими мозгами, которые от физики перешли на службу иудаизма, он написал много книг, очень интересных книг. Мы когда-то по его книжкам учились. «Мир создан для меня». Просто он открывал «Живая Тора». Когда-то это все входило. Это очень интересно. Посмотрите, может быть, у кого-то, так сказать, пойдет с этим, войдет что-то. Так вот, про него известна такая история. Он когда-то приехал к студенческой аудитории. Его попросили выступить в каком-то университете американском, я не помню где. И он вошел на кафедру, взошел на кафедру, и он сказал, что он совершенно не понимает, для чего нужно создать семью, для чего нужен брак. Ну, студенты, люди горячие, они стали кричать, ну, что вы, Рав, что, ну... нужна же девушка, нужно же, мы молодые, мы горячие, нам, он говорит, пожалуйста, отношения с женщиной, можете, есть гражданские браки, есть просто отношения, так сказать, парень и девушка. Все немножко обалдели, это же Рав был, он же был Рав и одет, как Рав, все. Они стали говорить, ну как Рав, что вы говорите, а как же дети, а у кого дети родятся, она, кто они друг другу, у кого дети назовут папой и мамой, как это? Он говорит, ну ничего страшного, запишут в графе, вы хотите, запишут папой и мамой, вы хотите, не запишут, вы договоритесь, есть всякие договорные отношения, есть всякие виды, там, я знаю, гостевые, товарищеские, там, можно все это вне брака, зачем вам нужно, и тут кто-то не выдержал, была такая долгая, так он их держал в таком напряжении, и кто-то выкрикнул, ну, Рав, о чем вы говорите, ну, в Торе же написано, он сказал, а в Торе написано, о, вот давайте с этого и начнем. Что такое Тора? А почему мы должны слушать то, что написано в Торе? И вот с этого момента начался разговор. Так я вам должна сказать, дорогие мои, те из нас, из вас, кто уже в браке, те, кто без рат Ашем придет к этому очень скоро, и чем скорее, дай Бог, я всех благословляю на счастливые браки и в как можно более обозримом пространстве, в скором времени. Так вот, что такое наш брак? Что такое наш еврейский брак? Известно, что Адам Аришон и Хава, как они поженились? Они проходили, Мидраши нам рассказывают, 10 хупот было. 10 хупот. Всевышний Ашем, говорят, наши наши источники. Он заплетал Хаве косы, и он заплел Хаве косы, и он привел ее к Адаму Аришону. Это было что-то, это что-то очень, очень серьезное. Это не просто так сожительство, такой брак, сякой, записались в мэрии, в Берье, в ЗАГСе написали, в ЗАГСе. Я до сих пор помню, как в ЗАГСе мы, значит, сочетались браком, у нас была и хупа, и мы жили в Москве, и было такое бракосочетание государственное. Вот мы пришли, это было все очень весело и драматично. По дороге мы вспомнили, что мы забыли паспорт, то есть я забыла паспорт. Мой муж меня ждал 40 минут, пока мы возвращались за паспортом. Потом, значит, мы приехали, а его товарищ ему говорил: ну слушай, сколько ждем, ну может, ну его, может уже, вот, так он мне теперь это вспоминает время от времени. Так, когда я опаздывала. Ну, вообще он больше опаздывает. Так вот, и нам, значит, женщина такая серьезная, там, такой красная у нее была, красная лента, не помню, что там было написано. Она нас записала, в ЗАГСе записала, и потом говорит: ну, молодые, поздравьте друг друга. Мы не поняли, что надо делать. Поздравь, ну, я говорю: ну, поздравляю тебя. Мой муж мне говорит: ну, я тебя тоже поздравляю. Короче говоря, чем же наш брак, наша хупа, наша еврейская семья, наше еврейское начало, чем же отличается и что должно последовать за этим? Мне кажется, очень часто наша проблема в том, что мы воспринимаем наш брак, ну, седер, там свадьба, и у нас свадьба, там, я знаю, ЗАГС или там какой-то брак, ну, не секулярный, скажем, всякие народы по-своему, всякие течения религиозные делаются. И мы думаем, что у нас это что-то вот как бы вот у них так, у нас так, у них так, у нас. А должно быть это по-другому. Если мы понимаем, что Всевышний, он свел мужа и жену под хупой, мы немножко забываем, что это космос. Это космос. Это рассечение Красного моря. Мы смотрим на это как на какую-то веху в своей жизни. Там, я знаю, закончил институт, там нашел хорошую работу, поженился. Боже мой, это совершенно ни одного плана вещи. Это совершенно не через запятую. Был такой анекдот, что хорошо продумай, какое платье ты покупаешь на выпускной вечер в школе, потому что это единственное событие, которое будет у тебя только один раз в жизни. Понимаете? А мы говорим, что то событие, та хупа, которая происходит в нашей жизни, вот это оно событие, вот это платье одно на всю жизнь, вот этот его взгляд, когда он одевает тебе кольцо на палец под хупой, вот это единственное на всю жизнь. Он говорит: «Ат микудешет ли батабата зу», он единственный, он, который... много есть мужчин на свете, и много есть юношей разных, хороших, добрых, умных, там, красивых, более, не менее, менее, не более. Все это, но это все к тебе не имеет никакого отношения. А что да к тебе имеет отношение? Он, с которым кидушин, его отделили от всего мужского человечества и посвятили тебе. И точно так же тебя. Тебя отделили от всего женского человечества, еврейского человечества и посвятили ему. И мне кажется, что если бы мы ощущали это так, то тогда не было бы вот такой вот у нас, ну как-нибудь, ну ничего страшного, ну поругались, лишнее сказал. Нет, тогда бы мы думали, как же мы можем, как же мы можем поднять голос, огрызнуться, сказать какое-то неуважительное слово. Кому? Я с ней, с ним стоял под хупой. Это же не просто так. Всевышний выбрал для меня этого человека, и я сейчас настолько принижу наши отношения. Понимаете, когда мы говорим, было Синайское откровение, и это Синайское откровение, оно диктует нам всю нашу жизнь. Как нам жить, как нам работать, как нам общаться с другими людьми, что нам кушать, когда нам получать удовольствие, как нам воспитывать детей. Все. Синайское откровение и вот эта наша память, которая формирует наш быт, нашу жизнь, наши субботы, праздники, будни. То же самое для нас. Должно быть наша хупа. Наша хупа, как Синайское откровение для всего нашего народа, так наша собственная хупа для нашей маленькой семьи. И если мы это ощущаем, если мы об этом думаем, то, конечно, уже и наше ежедневное поведение, оно тоже, в общем, как-то так формируется в зависимости от ощущения, что Бог мне дал эту женщину, Бог мне дал этого мужчину. Я вам скажу, мне часто задают всякие вопросы, и недавно мне задали вопрос. Подруги, я не знаю этих людей. И задали мне такой вопрос. 6 лет муж и жена живут вместе. Это израильская семья. 6 лет. И вот, значит, жена спросила, как мы считаем, вот какие ее действия, разводиться или продолжать тянуть эту лямку. И я зашла туда немножко внутрь, и я попыталась посмотреть, что это за брак, почувствовать, ощутить. И я ее спросила, скажи, пожалуйста, за 6 лет ты можешь передать мне ощущения каких-то хороших дней и каких-то тяжелых, плохих дней? И чего было больше? И она мне сказала страшную вещь. Вообще, надо сказать, когда есть какие-то вопросы, бывают такие вопросы, мальчик там, муж безответственный, безалаберный, или слишком много работает, или он обещал прийти в 7, а пришел в 10:30, или всякое-всякое, или жена совершенно меня ни в грош не ставит, болтает со своими подружками. Я прихожу домой, ни обеда нет, ни убрано, она сидит в компьютере. Много проблем, много. Я не говорю, что это все это ничего страшного, все это много проблем. Но все эти случаи, я говорю, давай разберемся, давай что хорошего от него, что плохого, давай попробуем, как выкрутиться. С чем я это говорю? С тем, что есть дети, и давай попробуем сохранить. Потому что бывает так очень часто, что сохранить семью можно. Можно, и люди меняются. Нет такого, мне кто-то говорит, нет, люди не меняются. Я вам говорю честное слово, люди меняются. Попробуйте каждый посмотреть на себя. Вот изменились ли вы за последние, скажем, 5 лет, 10 лет? Я могу о себе сказать. Понятно, что у меня немножечко времени больше, чем у вас того времени, которое я могу проанализировать. Но я могу сказать, что я очень изменилась. И меняюсь, и продолжаю меняться без раташем. Я очень хочу. И у каждого человека есть что менять. И я очень хочу еще вот это в себе, и вот, вот это, вот над этим поработать, и это изменить, и это. И очень-очень хочу, и Безрат Ашем, я очень надеюсь, что, что это путь. Так вот, обычно я всегда говорю, давай подумаем, давай найдем в нем хорошее, давай, а вот помнишь, а вот знаешь, а вот в этой ситуации, когда женщина мне сказала, за 6 лет жизни я не могу вспомнить ни одного хорошего дня. Ни одного хорошего дня. Я говорю, что он плохо себя ведет, он поднимает руку, он тебя бьет. Нет, нет, она говорит, нет, что вы, нет. Он интеллигентный человек, совершенно нет. Но я иду по улице, и мне хочется кушать. И я 10 раз подумаю, купить эту булочку или не купить. А если я куплю эту булочку и, так сказать, из моего кошелька уйдет эти там 12 или 15 шекелей, я знаю, что будет разговор, будет неприятный разговор. И я очень хотела быть хорошей женой. Я всегда старалась, и я думала, что если я буду хорошей женой, то оно все может измениться, то он может подобреть, то он улыбнется. 2 детей у них, 2 детей. Она говорит, ну что бы я ни делала, ничего не получается. Он все равно всегда находит, чем быть недовольным. Я сказала разводиться. Я сказала разводиться, потому что жизнь, она должна приносить радость. Если бывают ситуации, вот напортачил, накосячил, как сейчас говорят, да, но потом он понял, что был неправ, схватил что-то вкусненькое, прибежал, обнял, сказал, вот извини меня, вот я, и есть что-то, даже большие косяки, они могут быть чем-то уравновешены, чем-то хорошим. Но когда человек такой вот, когда убивается душа, почему-то в тюрьму сажают за то, что если поднимает руку, да, когда дерется там муж или жена, сейчас уже жены тоже начали драться, вот это вот в тюрьму сажают, и хорошо, стоит жене там вызвать мештару, и дальше закручивается все, все, все. И он может и раскаиваться, и хотеть, и все, но у нас на страже вот таких жен, я не знаю, они приобретают, они теряют, по-разному это бывает, очень по-разному. Но вот за физические действия, да, есть наказание. А вот за то, что человек изо дня в день уничтожает личность, ни одного доброго слова, она пытается куда-то вывести, сделать то, что он любит, сварить то, что он любит, принести ему то, что он любит, какой-то все, что он любит, все, что ему приятно, и ничего не хорошо. Бывают такие люди. От таких людей на самом деле надо бежать. Надо бежать, потому что, помните, мне кажется, у Рава Пинкуса это было, что он сравнивал, что у эскимосов есть, я не помню, 10-12 слов, которые обозначают снег. Ну, у нас снег и снег, да, на иврите шелег. Ну, снег, снег и снег. А там, где живут эскимосы, они живут внутри снега. Это их жизнь. Это их, и у них очень много слов для обозначения этого явления, снег, этого природного явления. Так вот, Рав Пинкус говорил, почему у нас так много слов, которые обозначают радость. Рина, дица. У нас много слов, которые обозначают радость. Потому что еврейская семья, она живет в радости бытия, в благодарности к Всевышнему. В том, что спасибо Всевышний, что ты мне дал эту жену, этот дом, этих детей, эту возможность, эту парнасу пусть будет хотя бы это. Конечно, хотелось бы побольше, но пусть хотя бы это. Когда шева-брахот молодым, когда делают шева-брахот, так там вот, когда читают шева-брахот, там вот перечисляются эти все виды радости. Мне кажется, я не точно вспомню, мне кажется, в предпоследней брахе, вот из этих семи брахот, перечисляются все виды радости, которые Всевышний спустил нам в мир и сказал: подставьте ладони, подставьте. Мне очень нравится, как, когда говорится браха, восточные евреи, наши горские евреи, грузинские евреи, они вот так подставляют руки. Они показывают, что Всевышний спускает, а они это берут. Так вот, мне кажется, что нам немножечко не хватает в нашей семье, в наших жизнях, в наших семьях не хватает вот этих подставленных рук. Подставленных рук. То, что он даст, он даст. Но нам нужно уметь оценить и взять. Так вот, люди женятся. Почему и зачем? Такой вопрос. Я вам скажу, я позапрошлым, то есть не этим летом, понятно, а прошлым летом мы были в Америке, и ко мне многие приходили за шидухом. Я вам скажу, что у меня было очень непростое настроение, потому что в Израиле это все-таки немножко как-то вот народ суетится, вот кто-то не замужем, не женат, надо подумать, надо сделать шидух, надо, в общем, какая-то есть такая движуха. В Америке, да, они выстроились ко мне в очереди, они заходили по одному, им всем хорошо за. Ну, есть часть людей, у которых первый брак не получился, бывает. Но 50% тех, кто и совершенно даже об этом не думали. Я спрашиваю 45-летнего мужчину, я говорю: а что вы делали? Что вы делали? Он говорит: ну, родители там помогал, карьеру делал. А сейчас, вот, значит, так сказать, родители не про нас будет, не про вас будет сказано, их его от себя освободили. Так он, значит, решил, что надо прийти за шедухом. И все люди, так сказать, соблюдающие, это слой людей соблюдающих. И я говорю: и что сейчас, что изменилось, почему вы сейчас решили поменять свою жизнь? Что он мне ответил? Он сказал: ну, как бы положено иметь семью, положено что-то как-то вот устраиваться в семейном плане. Положено. Что такое положено? У мужчин, да. У мужчин, я понимаю, значит, мужчина, если мужчина тяготеет к религиозному, кошерному образу жизни, значит, две основные, так сказать, вещи, без хупы, без брака, без жены у него не получится. Ни отношения с женщиной, ни воспроизведение потомства. Заповедь про урву, так сказать, никто ему не отменял. И поэтому у мужчин как-то вот это можно назвать мотивацией, даже если до 45 лет он считал, что карьера важнее. Но в каком-то возрасте он все-таки вот просыпается. А с женщинами намного сложнее. Намного сложнее. Заповеди нету на женщинах. Нету. И женщина, и сейчас, это я говорю и об Израиле тоже, женщины, в общем, не стремятся замуж. Мужчины, да. То есть в моей тетрадке соотношение мужчин и женщин, которые записались на шедух, примерно как 1:5. То есть 5 – это мужчины, 5 частей, и 1 часть – это женщины, которые очень и очень и очень хорошо думают, выбирают, нужно, не нужно, скорее нет, и на что ориентируются? В основном женщины ориентируются, я сейчас говорю не о разведенных женщинах, хотя и разведенные тоже, конечно, у разведенных есть еще какие-то моменты, которые они записывают, которые должны быть обязательными. А, так сказать, общая масса женщин начинает с той же самой карьеры. Чего он достиг в жизни? где он работает, иногда даже какая у него зарплата. Я однажды спросила одну девочку, я говорю, спросить мне у него в лицо, какая шедух, вот меня спрашивают, что такое шедух, сватовство, сватовство. Я не сказала, сказала на иврите, не сказала по-русски, сватовство, те, которые хотят, чтобы их посватали. Так вот, я однажды девочке одной сказала, она меня спросила, а что, как, вот что у него с карьерой, зарплата. Я говорю, ты хочешь, чтобы я его спросила, какая у него зарплата? Я говорю, ты думаешь, это произведет хорошее впечатление? Она подумала и сказала, нет, да, наверное, пока не спрашивайте, пока не спрашивайте. Он ей очень понравился, но он ей отказал. После первой встречи, они встретились один раз, видимо, он почувствовал, что для нее на самом деле важнее была зарплата, чем он сам. И вот тут такой момент. Мы сейчас говорим о семьях. Мы говорим не о шедухах, не для шедуха, хотя я готова, так сказать, чтобы аудитория была широкая и готова говорить и с теми, кто только готовится к семейной жизни. Но я вам скажу, сейчас у нас наша недельная глава была Кетиса, недельная глава Торы. А Рав Деслер нам говорит о том, что, значит, что там такое случилось с этим золотым тельцом, с этим золотым теленком не из Ильфа и Петрова. Что там такое случилось? Что они захотели? Что за заварушка? И Рав Деслер объясняет, что люди захотели какого-то осязаемого образа. Они сказали, ну вот что-то такое, там Бог, который, так сказать, вот где-то он откуда-то управляет миром, и что это, мы не можем это потрогать. Нам нужно за что-то ухватиться. Так вот я вам скажу, что во многих семьях, ну, я скажу женщины, но вообще все это относится и к тем, и к другим. Например, женщины, я говорю, он же у тебя очень хороший, он очень добрый, он такой положительный человек, хороший, но зарплаты нет, да, положения нет, ну, то есть как-то не сложилось. Ну, бывает же человек раз, два, три, третья степень, все, профессор, все хорошо, и его уже не спрашивают, какой он человек, а он профессор. А иногда бывает так, что очень хороший человек, но как бы с карьерой не сложилось. И это вот как тот самый золотой телец, которого даже члены семьи хотят потрогать. У меня недавно был такой немножко огорчительный момент. Пришел ко мне сын одного очень уважаемого человека. Человека, который прекрасно знает Тору. Человека, который пробовал себя в бизнесах, но они не настолько пошли. Человека благородного, душевного, теплого, очень хорошего. И этот сын пришел, мы с ним говорили о шедухе. Он молодой парнишка, очень симпатичный, приятный, живой. И я почувствовала в нем такое неуважение к папе. Почему? Он сказал, ну, папа там завяз в своих делах, ну, я ему помогаю, конечно, я ему подкидываю, этот 20-летний мальчишка, сопляк, хороший. Но он говорит о своем отце, который личность, который очень хороший человек, который привел к Торе многие, не просто многих людей, а поколения. Он говорит, ну, я ему подкидываю, он не справляется. Я говорю, а ты своего папу любишь? Он говорит, любовь – это что-то другое. Так вот это мне с этим как-то нелегко. Потому что он хочет видеть вот этого тельца, вот этого вот, который там стоит, такой там в Манхэттене стоит, такое чудовище, такое чудище, устрашающее, там бронзовое такое страшилище, вот этот вот. Это то, чему и в семьях тоже готовы поклоняться. И если, скажем, жена или муж, зарабатывающие и, так сказать, с парносой, деловые и так далее, там, ну, в общем, как-то... А просто хороший человек не ценится. И жалко, очень жалко, потому что люди теряют радость жизни. Теперь, смотрите, гнет заповеди, я написала, или стремление к счастью. Заповедь у мужчин, да, заповедь жениться, приводить детей в этот мир, есть такая заповедь. Но, опять-таки, мне не весело, когда говорят «или». Мне очень нравится, когда заповедь, такая знак равенства, как мы говорим, и оно же стремление к счастью, потому что Бог нам дал заповеди как путь к нашему счастью. Как путь к нашему счастью. А бывает у людей так, что, значит, заповеди вот это вот так, вот это вот, ну, скучно, тяжело, грустно, но надо. А стремление к счастью – это какой-то такой вот отдельно, от Всевышнего отдельно. Это вот посидеть, погулять, и они не связаны. Когда мы воспитываем наших детей, конечно, мы хотим сделать так, чтобы внуков, детей, чтобы для них их кайф жизненный, он был заповедью. С Пуримом это очень легко получается. Одновременно и заповедь очень большая, очень красивая, очень, очень хорошая, очень разнообразная, очень такая, неоднозначная в своем исполнении, но, во всяком случае, в нормальном интеллигентном обществе все хорошо. Вот. И одновременно эта заповедь, это большой, большой кайф, это посидеть с друзьями, это порадоваться, это поговорить о чем-то веселом. Так. А мы очень часто в семьях или-или. Теперь есть еще такой момент. Что надо и что хочется. Иногда очень часто хочется, люди свое хочется подменяют каким-то вот надо. Надо, чтобы обязательно дома было чисто. Всеми силами, чтобы дома, всеми силами надо вот на это положить жизнь, чтобы было чисто. И, скажем, ну пусть это идет от женщины, да? Женщина говорит, надо, да? На самом деле это ей хочется. Это надо, конечно, конечно, надо, конечно, надо стремиться, все. Но ей это на сегодняшний момент, вот на момент решения, хочется больше, чем того, чтобы в семье был мир и не поругаться. То есть если чистота в доме, замечательно, естественным путем, все довольны и хорошо, замечательно. Если это идет за счет семейного скандала, ты опять ничего не убрала, опять я как нанятая, я за вами хожу и убираю. В семье плохо, тяжело, так надо подумать. Опять я говорю о том, о чем говорю всегда, иерархия ценностей. Иерархия ценностей. Седер адифуйот. Седер адифуйот. В ешиве, мне рассказывали, в одной ешиве, если приходил преподаватель, который Тора и только Тора и только Тора, Раф, можно с вами поговорить? Нет, сейчас не время. Тора и только Тора. Его не брали. Потому что для того, чтобы ученик хотел учиться, хотел воспринимать эту Тору, тот, который с ним занимается, тот, который его учит, он должен уметь и поговорить, и войти в его проблему. И иногда даже поиграть с ним в футбол. Мы должны думать в нашей работе семейной, мы должны всегда думать об иерархии ценностей. Каждый момент мы выбираем. Каждый момент мы выбираем, чем, ради чего мы жертвуем. Или ради чистоты в доме мы пожертвуем миром в том же самом доме, или мы пожертвуем чистотой ради мира. Конечно, очень хочется, чтобы дети чинно сидели за столом. Очень хочется. И можно прикрикнуть. Папа говорит, двор Тойре. Я знал, мне рассказали, вернее, знаю такую ситуацию, когда очень хороший мальчик, папа которого увлеченный, уважаемый человек, прекрасный, папа которого занимается Торой, этот мальчик сказал, я, Аврехов, ученым Торы, не буду никогда. Почему? Потому что форма жизни моего папы, любимого, хорошего, меня не устраивает. И тогда учитель этого мальчика поговорил с папой и сказал, как только он приходит домой, я тебя прошу, не надо садиться с ним за книгу, пойди с ним погуляй, сделай ему удовольствие, обрадуйся, что он пришел, обрадуйся, сплесни руками, скажи, ой, мой цадик пришел, хамут, мой любимый, как я тебя ждал, давай вместе почистим картошку, давай я тебе сейчас сделаю что-то, сделать такое, чтобы жизнь не была обязаловкой. И это не только, так сказать, там, занятия Торой или чистота в квартире. Это на всех этапах жизни. Всегда наша работа – это выбрать, что на данный момент важнее. Только на одну секунду подумать, задуматься и выбрать. Теперь, потеря личного пространства, о которой многие говорят. У меня одна девочка сказала, я упала в обморок. Одна девочка хорошая, замечательная, любимая. В свои 34 года. И она работает, она приятный человек. Я говорю, ну давай уже займемся, давай уже поищем половинку души, то, что сделает жизнь наполненной и радостной. Я говорю, время идет, 34 года. Вы знаете, что она мне сказала? Она сказала, не беспокойтесь, я заморозила яйцеклетку. Я говорю, что? Она говорит, ну сейчас все так делают. Без комментариев. И очень многие боятся лишиться вот этого личного пространства. Вот этого личного, вот как это, разделить с кем-то. Мне удобно в жизни, мне удобно, мне хорошо, у меня есть деньги, я работаю. Я, так сказать, у меня есть друзья, у меня есть свободное время. Я всего этого лишусь. Девчонки, в основном девчонки. И когда я думала о том, что я вам скажу, я вспомнила такую ситуацию. У меня есть друзья, близкие люди. И однажды у них случилось... Они живут много лет. Дай Бог, еще столько же. И у них хорошие дети, замечательные дети. И много внуков. И слава Богу, жизнь проходит вот именно в той самой радости, в которой она должна, которую мы вот подставили руки, они сумели подставить руки и принять эту радость. И они любят и уважают друг друга, и все у них хорошо. И однажды я подслушала такой момент. И вот когда мне говорят про личное пространство, вот, и я думаю, а как же вот удобная ниша жизни? Вот личное пространство, да, вот, а вот удобная ниша жизни, когда бы ты приходил в дом, и тебя бы встречал любящий человек, и была бы улыбка, и вместе, и поболтать, и посидеть, и поговорить. Я вспомнила такую ситуацию, когда такая нелегкая ситуация. Жена шла по улице, и ее толкнула, мне кажется, автобус. Или она хотела зайти в автобус, а водитель что-то такое закрыл дверь и рванул. В общем, что-то такое случилось. Это была авария. Вот, слава богу, значит, она осталась жива. Она держала, мне кажется, если я правильно помню, авоська с апельсинами, сумма, пакет с апельсинами. И вот эти апельсины как-то самортизировали. И, в общем, конечно, была история, и больница была, и все было. Вот. И муж ее сказал, он сказал, я сегодня получил, у него был день рождения, я это запомнила, много лет назад было. Он сказал, я сегодня получил от жены самый большой подарок на свой день рождения. Она осталась со мной. Она не умерла. И она осталась с ним еще на многие-многие годы. И дай Бог, чтобы так оно и было дальше. Понимаете, он же тоже человек. И тоже, так сказать, вероятно, он пишущий человек, думающий и так далее. Но люди, любящие сердца, что такое личное пространство? Написано, отлепись от отца и матери и прилепись. Вот теперь оно у вас на двоих. Вот это личное пространство. Личное пространство, когда двоим не тесно. Поэтому я вам желаю всем, чтобы у вас было личное пространство. Сейчас, боже мой, эти самые, что я только не слышу, не читаю. Надо научиться себя уважать, научиться себя любить, научиться себя, как будто это, на пиве я прочитала, на русском, украинском пиве, замечательная такая реклама этого пива на бутылке написана для людей, как для себя. Мне было это так удивительно. Что такое для себя? Значит, для себя самое такое лучшее, самое вкусненькое, самое это, а для остальных что останется? Так вот, в отличие от этого, они пишут рекламу на пиве. Это нам вот на Пурим принесли пиво, и оно пригодилось мне не только вот, чтобы выпить, а чтобы вам рассказать. Для людей, как для себя. Я не знаю, я привыкла к тому, что моя мама, ела, что есть, что быстро, что я для себя буду готовить, что ли. А вот когда для семьи, для детей, для гостей, вот это уже она стояла и там выготавливала, и все это. Может быть, как-то это в нас вошло, я не знаю. А тут же совершенно другая позиция. Для себя мы должны научиться отстаивать, уважать. Я не говорю, что не надо уважать себя, конечно. Но я вам читаю, я вам желаю, чтобы вам не нужно было учиться уважать и любить себя и отстаивать это, чтобы вы были защищены, чтобы для вас это сделал ваш любимый человек, чтобы вам не нужно было вот эти лакомые кусочки для себя, чтобы они уже лежали в вашей тарелочке, чтобы ваш любимый человек вам уже подложил то, что вы любите, то, что вы хотите, чтобы вы были и муж, и жена в глазах вашей половинки самым любимым, самым лучшим существом. Поэтому что нам отстаивать? Мне ничего не надо отстаивать, ничего. Что мне надо отстаивать? Отстаивают, такие люди, видимо, такие, не получилось. Не получилось, значит, надо искать того, с кем получится, или тот, с кем ты сейчас и с кем не получается, надо ходить, чинить, думать, но надо знать, что для кого-то в этом мире ты самый необходимый человек, ты самый нужный, самый любимый, самый красивый, самый красивый, наверное, есть там какие-то еще, полно всяких красавцев и красавиц, но какая ему или ей разница? Потому что вот оно мое. И, конечно, я мещанский уют, вот раньше это говорилось, ой, мещанский уют, там это все не для нас, нам надо строить что-то вот такое вот, такие революционеры все были, вот что-то. А вы знаете, вот мещанский уют – это тепло, это спокойно на душе, и это уверенность, что ты нужен, что к тебе хорошо относятся, что ты, вот я знаю, что даже среди тех, кто меня слушает сейчас, я знаю, вот эта пара и эта пара, он доволен тем, что она рядом с ним это слушает, она довольна тем, что он сидит и рядом с ней тоже слушает мои слова. Потому что вот так Всевышний отметил, и под хупой, и они понимали это, вот под хупой они получили друг друга, и они сквозь всю жизнь это пронесли. У них уже почти все замужние, женатые дети. Но они смотрят друг на друга влюбленными глазами. Они есть друг у друга. И это, конечно, то, чего я вам всем желаю. Вот, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Строительство семьи – это дело. Если вы решаетесь, если у вас есть мотивация, во-первых, постройте свою мотивацию, для чего вы это делаете. И когда мотивация вам ясна, тогда вперед, тогда вперед. И все получится. 5 лет вы перед вы замужеством женитьбой, 5 лет вы замужем, 25 лет вы замужем. Все без раташем получится. Теперь у меня вот тут мало времени осталось, я уже смотрю. Да, может быть, есть вопросы, может быть, есть какие-то замечания, кто-то может со мной не согласиться. Батшева.
Если у вас есть вопрос, вы можете написать нам в чат. Я вижу, пришел уже первый вопрос. И как говорится взрослыми детьми перед шедухом о том, как относиться ко второй половине?
Во-первых, ничего не говорить, а жить рядом с ними так, как вы хотите, чтобы они относились к своим половинкам. Если вы полная семья, то тогда перед всеми разговорами это своя собственная жизнь. И можете подтрунивать друг на друга, можете шутить друг с другом, но во всех ваших словах, взглядах должно сквозить уважение, любовь, может быть, даже обожание, и ваши дети очень хорошо, если это ощущают. Они это потом возьмут в свои семьи. Я всегда говорю девчонкам, девчонки, не бойтесь маменькиных сыночков. Если этот мальчик умеет любить, уже умеет любить, многие не умеют любить, если он умеет любить, он без раташем перенесет это чувство на вас. И он сумеет это сделать, обязательно сумеет это сделать. Если это семья с одним родителем, тогда говорить и, может быть, дружить с теми семьями, которые могут послужить примером. Ходить в гости, на шабаты, показывать, ощущать. Я вам скажу, как у меня воспитывались мои девочки вот многие годы, когда я работала с девочками. Они ходили на шабаты в семьи. И они, например, приходили после семьи, они приходили и говорили мне, ой, вообще, я говорю, что такое, что вкусно, вкусно, да, не в этом дело, я говорю, а что такое, вы знаете, у них уже внуки, а они как молодые. Я говорю, а в чем они как молодые? Ой, вы знаете, он там, говорю, много народу было, и гости, и мы были. вот он говорил там за столом какие-то слова, вот какие-то дворторы, что говорят за столом, конечно, какие-то дворторы, но было такое впечатление, как будто он говорил только для нее. Вы представляете? И вот это молодые это чувствуют, ощущают. Очень-очень часто слышала. Например, ходили девчонки в гости, и возвращаясь, они всегда там переполненными впечатлениями, они рассказывают, эти дают мало кушать, это очень острое, это... А они ко мне приходили докушивать. То есть они из гостей вечером в шаббат, они приходили уже, так сказать, к своему столу, там, к оливье, там, не знаю, к плову, к борщу, и они рассказывали, естественно. И очень у многих звучал вот этот момент ощущения мужа и жены. Вот они, как будто они вчера поженились, они мне говорили, там семья по 40 лет, как будто они вчера поженились. А вы не знаете, они меня иногда спрашивали, а вы не знаете, там, если детей не было или внуков, что, а вы не знаете, нам неудобно было спросить, а они что, молодожены? А я им рассказывала, в свою очередь, как мы когда-то, мы с мужем пошли в ресторан. И мы сидели в ресторане, и рядом с нами сидела семья, пара, муж и жена, старики, такие старики, вы себе не представляете, то есть им было, они зашли, они с палочками, они зашли в зал, он осторожненько ее поддержал, отодвинул кресло, она села, он сел напротив нее. Они сделали заказ, он так за ней ухаживал. И она так с таким спокойствием, теплом и обыкновенностью происходящего это воспринимала. Но это было так красиво. Он ей говорил, ты вот это попробуй, вот это, мне кажется, тебе понравится и так далее. В общем, я такая жутко бестактная тетка, но мне это так было важно для моих девочек, им прийти и рассказать. В общем, у меня вся жизнь шла для моих девочек. И я набралась такого, не знаю, наглости, нахальства, не знаю чего, подошла к ним и спросила. Я спросила, скажите, вы недавно поженились? Ну вот так они себя вели. Посмотрела на меня женщина и говорит, ну да, недавно. Ну у нас, правда, есть правнуки, но вообще мы поженились совсем недавно. Понимаете, вот это, конечно, вот только так. Да, Батшевочка.
Спасибо большое. Есть такой вопрос, что делать, когда муж не любит решать проблемы, все приходится решать самой, он хочет прийти домой и только отдыхать, мне приходится все держать в себе, тогда он доволен.
Поделите, да, во-первых, надо разговаривать, можно разговаривать, и можно поделить какие-то вещи, с ним просто договориться. Смотри, ты ничего не хочешь решать, давай, значит, тогда я буду решать, но ты тогда исполняешь мои решения. Если мы, так сказать, у нас надо как-то поделиться. Давай тогда мы договоримся с тобой, что вот это я беру на себя, вот, но зато вот такие вещи, скажем, понимаете, иногда бывает так, что я не знаю, кому я отвечаю, я не знаю этого человека, поэтому мне трудно сказать, но иногда бывает так, что мы сами берем на себя очень много, мужу некуда всунуться, и он постепенно оседает на диване. Почему? Потому что куплю я в 100 раз лучше, чем он может это сделать, потому что он обязательно баклажаны перепутает с кабачками. Когда он платит за коммунальные услуги, он все перепутает. И если надо было платежи разбить, то он обязательно заплатит одним платежом, и мы из этого месяца трудно выкрутимся. В школу к детям, ну куда он пойдет, он не умеет даже там поговорить, он не умеет улыбнуться преподавателю, учительнице, значит, это он не это самое. Дальше мы ему не оставляем ничего. Решать какие-то проблемы, там, покупка квартиры и так далее, мы на подсознательном уровне держим все под контролем. И он, это как ребенка, это как ребенка. Понятно, ребенок не будет маме помогать мыть посуду, если мама 5 раз на его глазах перемывает. Понятно, зачем? Все, возьмет свою конфету, идет в угол. А мы очень часто вот, делаем такое с мужьями. И если, может быть, вы вспомните начало вашей жизни, то есть, может, и не так, но очень часто бывает именно так. И, может быть, сейчас попробовать как-то поговорить и сказать, знаешь, я честно тебе скажу, я перегрелась. И это на мне. И в этом ты, так сказать, все это самое. И я чувствую, что еще немножко и взорвусь или, так сказать, лягу пластом и все. Давай думать, как из этого выйти. Давай думать какие-то, он тут же вам скажет. Конечно, ты мне скажешь, что я это сделал неправильно, это неправильно. Надо немножко посмотреть на себя, посмотреть на него. Понятно, есть такие ситуации, когда у меня, скажем, у одной девочки, она с 3 детьми крутится, тяжело, ужасно. Муж там поругался на работе, здесь у него не получилось. Там достаточно безответственно. И, в общем, семья трудно живет. И он перестал чувствовать на себе вот груз. А она там попросила взаймы, здесь ей там прислали, родственники прислали и так далее. Он видит, что все крутится как-то, она выкручивается. Да, она взорвется и, там, не дай бог, уйдет от него, семья разрушится. Но как-то он перестал чувствовать ответственность за семью, потому что вот как-то получилось так. Ну, вы мне скажете, а что же детей без молока оставить? Сложно. Это очень сложная ситуация, я ничего не говорю. Да, но, в общем, может быть, как-то подумать и в его присутствии молоко не давать, немножечко сделать какую-то женскую, какую-то, ну, я не скажу, не хочу сказать слово хитрость, но вот как-то вот так подумать и сделать так, чтобы ответственность легла на него. Вот попробуйте. Да.
Спасибо. У нас осталось еще 2 вопроса, которые хотят задать голосом. Дина, я вам подключаю микрофон.
Да.
Дина, мы вас слушаем.
Валя случайно включился микрофон, но вопрос назрел. Тоже ужас. Когда вы сказали мои...
Мы вас очень плохо слышим, если можно чуть-чуть громче.
Конечно. Так лучше?
Да, слышу, да.
У меня такой вопрос. Я понимаю, что у всех как бы есть свои проблемы и тому подобное, но как донести мужу именно самым мягким образом, чтобы он не воспринимал это как угрозу? Потому что очень часто, когда мы о чем-то говорим, это первым делом идет сразу на штыки, да? То есть я помню, вы рассказывали на прошлых своих лекциях, что стоит сначала с чего-то хорошего начать и тому подобное, но как бы не всегда срабатывает.
Как донести до мужа свою мысль? Я плохо слышала в начале.
Да.
Свою мысль или свою претензию?
Что-то не так. Ну, как бы не претензию, а как бы объяснить ему, что можно сделать так-то, будет чуть-чуть лучше, да? То есть имеется в виду помочь ему улучшить что-то, что он делает, да, то есть, или чтобы ему легче было, скажем так.
Смотрите, Дина, попробуйте спросить у него. Попробуйте не сказать ему, а спросить у него совета. Может быть, если он почувствует, что вы ждете от него какого-то решения, может быть, у него что-то повернется, и он будет это решение ориентировать на ваше благо. Попробуйте. Вдруг сработает. Попробуйте спросить у него. Вот как ты думаешь? Как это сделать лучше? Или, ну, я знаю, если бы вы привели мне конкретный пример, какого-то улучшения того, что вы хотите улучшить. Я бы могла сказать, может быть, более предметно, но так вот я знаю, например, чтобы он сходил в магазин. Вот он не идет в магазин, а вам хочется, чтобы он сходил в магазин. Так, может быть, спросите его, как ты считаешь, мне побежать сейчас в магазин, это займет часа два, или за это время, или лучше, чтобы ты сходил там в магазин, а я за это время успею сделать то-то, то-то и то-то. И как-то его вот ввести в... направить, а он подумает и скажет, да, давай я лучше схожу, а ты за это время, там, я знаю, приготовь одежду там, детям на утро, чтобы у нас все было готово, чтобы мы сразу легли спать. Ну, в общем, как какой-то такой вот попробовать. Были бы примеры, я бы сказала точнее. Но нужно пробовать, и надо стараться, чтобы... Не ждать, не терпеть. Терпеть не надо, ни в коем случае. Вот если вы чувствуете, что вы терпите, значит, давай, надо что-то менять. Терпеть не надо.